эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 июля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кетти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии приступает к обсуждению изменений в Конституции. Волна протестов в регионе Самсхе-Джавахети продолжается. Каковы перспективы экономических реформ в самопровозглашенной республике Южная Осетия? В де-факто республике Абхазия задержан контрабандный груз из Грузии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Каире силы безопасности открыли огонь по демонстрантам. Сирийская национальная коалиция призвала ООН и страны Запада защитить гражданское население Хомса и Дераа. Британские парламентарии обсудят положение о проведении референдума по вопросу о выходе из ЕС. В Каире силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, сторонникам смещенного президента Мухаммеда Мурси. Сообщается, что есть раненые. Несколько сот манифестантов направлялись маршем к военному городку, где, как считается, содержится под арестом бывший президент и его соратники. Демонстрации сторонников Мурси продолжаются не только в Каире, но и в других городах. Армия, которая контролирует положение в стране, призвала манифестантов воздерживаться от насильственных действий. Сегодня вооруженные силы страны закрыли пограничный переход Рафах на границе с сектором Газа после нападения на военный блокпост на Синайском полуострове, при котором погиб военнослужащий и еще двое были ранены. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей сегодня выразила обеспокоенность арестами лидеров движения «Братья-мусульмане», которое поддерживало Мурси. Она заявила о недопустимости насильственных действий, произвольных задержаний и актов возмездия, а также призвала все стороны конфликта уважать фундаментальные права человека. Ведущая сирийская оппозиционная организация «Сирийская национальная коалиция» в пятницу призвала ООН и страны Запада принять меры, чтобы защитить гражданское население Хомса и Дераа и обеспечить его продовольствием и медикаментами. Сирийская армия проводит операцию по восстановлению контроля над этими городами, которые считались оплотом повстанцев, ведущих борьбу с режимом президента Башара Асада. ООН сообщила в пятницу, что 4 миллиона сирийцев, пятая часть населения Сирии, не в состоянии обеспечить себя продовольствием в связи с резким сокращением объемов производства. В случае продолжения конфликта в Сирии ситуация с продовольствием в этой стране в 2014 году может еще больше ухудшиться. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Эхо Кавказа. Новости.
Британские парламентарии сегодня, как ожидается, обсудят предложение о проведении референдума по вопросу о выходе из ЕС. Это будет второе чтение законопроекта о проведении в стране референдума о членстве в Евросоюзе. Проведение референдума поддерживают многие политики из партии консерватора премьер-министра Дэвида Кэмерона. Согласно законопроекту, референдум состоится в 2017 году, если партия консерваторов выиграет всеобщие выборы в 2015. Сторонники референдума считают, что пребывание в Евросоюзе невыгодно для Великобритании и может угрожать суверенитету страны. Суд Кирова огласит приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищениях в компании «Кировлес» 18 июля. Ранее прокурор потребовал обвинительного приговора. Навального прокуратура просит приговорить к 6 годам колонии второго обвиняемого, директора Вятской лесной компании Петра Офицерова, к 5. Кроме того, каждый должен выплатить по 1 миллиону рублей компенсации за причиненный ущерб. В своем последнем слове подсудимый Алексей Навальный заявил:
Замечательное судебное заседание, похоже на телесериал, а местами даже такой телесериал вместо судебного заседания, оно подходит к концу. И здесь я даже не пытаюсь каким-то образом оскорбить суд, называя это телевизионным сериалом, потому что это действительно похоже на телевизионный сериал, и вряд ли кто-то из нас присутствовал при таком мероприятии или будет присутствовать при таком мероприятии. Тем более, что все мы, и я в том числе, отлично понимаю, что одной из главных задач этого процесса было просто, опять же, задача телесериальная. Сделать так, чтобы в новостях по федеральным каналам кто-то всегда мог упоминать мое имя в контексте того, что это вот тот самый человек, который похитил весь лес в Кировской области, а тот самый жулик, как будто якобы это может каким-то образом изменить все то, что я пишу о тех людях, которые действительно жулики, о тех людях, которые похищают у нас у всех миллиарды и которые захватили власть в нашей стране.
Сказал Навальный в суде в Кирове. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение леса, вступив в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и Вячеславом Уполевым. Ущерб государству оценивается в более чем 16 миллионов рублей. Сторонники Навального считают процесс политически мотивированным и проводят в пятницу в Москве серию пикетов в его поддержку. Следственный комитет России возбудил против мэра Ярославля Евгения Урлашова еще одно дело в получении взятки. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, по данным следствия, ярославский мэр получил 500 000 рублей от предпринимателя за отказ от исковых требований мэрии к его фирме. В ближайшее время Урлашов будет допрошен, добавил Маркин. В пятницу суд арестовал 5-го обвиняемого по делу о вымогательстве крупной взятки, по которому ранее был взят под стражу мэр Ярославля. Сам Евгений Урлашов все обвинения отрицает и связывает уголовное преследование с предстоящими 8 сентября выборами в областную думу, где он должен был возглавить список партии «Гражданская платформа». В Молдавии отменен принятый в прошлом году закон о химической кастрации педофилов. Соответствующее решение вчера принял Конституционный суд страны. Суд постановил, что проведение этой процедуры является нарушением прав человека.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вочеришвили. Переходим к главным темам. Парламент Грузии приступает к обсуждению изменений в Конституции. Поправки позволят ограничить полномочия премьер-министра и усилить роль законодательной власти в стране. Правящая партия надеется принять поправки в самые сжатые сроки. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Менять будут Конституцию, которая пока не вступила в силу. Речь идет о тексте, который был разработан и принят при прошлом руководстве страны в 2010 году. Новый основной закон должен был вступить в силу после предстоящих президентских выборов.
В силу может вступить модель, которая допускает сильный перекос в пользу премьера. Нашими поправками мы предлагаем сократить его полномочия.
Сказал депутат Георгий Кахиани во время сегодняшней презентации поправок. В существующем варианте, по его словам, заложено сразу несколько опасных мин. Так кабинет министров получает значительную автономию, становясь почти неподотчетным парламенту. У правительства появляется возможность тасовать министров произвольно, без одобрения со стороны депутатов. Они могут исполнять бюджет, не получивший одобрения парламента. Но что особенно важно, существующая редакция фактически развязывает премьер-министру руки, если у него вдруг появляется желание разогнать парламент и назначить внеочередные выборы. Он сможет это сделать, к примеру, в случае, если депутаты провалят инициированный им проект. Изменить такой порядок грузинская мечта обещает уже давно. Но обсуждение законопроекта началось только сегодня. Внести поправки коалиция надеется в самые сжатые сроки, уже в этом месяце. Для этого парламентарии готовы даже созвать внеочередную сессию парламента. Такую неожиданную спешку со стороны депутатов политолог Гоги Хуцишвили объясняет желанием Бельдины Иванишвили покинуть политическую арену в ближайшем будущем.
Поскольку премьер-министр объявил о своей отставке, что он уйдет из политики сразу же после президентских выборов, это еще больше добавляет, так сказать, ожидания нестабильности. И вполне возможно, что какие-то еще, значит, перетасовки произойдут, может быть, там сама, значит, коалиция, так сказать, вот как-то и она разделится, может быть, появится внутри парламентская новая оппозиция, Может быть, активизация произойдет в непарламентской оппозиции.
К тому же, продолжает эксперт, пока неизвестно, кто займет пост премьер-министра и какие отношения у преемника Иванишвили сложатся с парламентом. Депутаты, подозревают Гоги Хусишвили, решили не ломать себе голову и на всякий случай оградить парламент от произвола со стороны правительства, изменив конституцию. В пакете предложенных поправок есть и норма, которая дает возможность обладателю двойного гражданства занимать ключевые посты в стране – спикера парламента, президента и премьер-министра. Это разрешит проблему Иванишвили, который уже который месяц не решается вернуть себе грузинский паспорт, опасаясь, что тогда ему придется отказаться от поста главы правительства. В данный момент Иванишвили является французским гражданином. Эта поправка вызвала недовольство у нескольких представителей внепарламентской оппозиции. Во время сегодняшнего обсуждения они раскритиковали мечтателей за то, что те пошли по стопам предшественников.
Все изменения от начала до конца подгонялись под Саакашвили, а сейчас вы их подгоняете под себя. Не только же для красного словца принято говорить, что Конституция должна приниматься всенародным консенсусом. К моему огромному сожалению, ваша власть также далека от этой идеи, как и предыдущие правительства.
Возмутился представитель партии «Демократическое движение» Георгий Кубахидзе. В знак протеста все члены партии Нино Бурджанадзе покинули встречу. В ответ мечтатели указали, что намерены основательно перетряхнуть Конституцию, но только после президентских выборов. К тому времени некоторые предложенные ими сегодня поправки могут потерять актуальность, и от них можно будет просто отказаться. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Второй день не стихает волна протестов в регионе Грузии Самцхе-Джавахети. Местное население недовольно решением районного суда Халцихе, в результате чего были оправданы бывший шеф полиции Боржоми и еще четверо тоже бывших и действующих полицейских. Прокуратура обвиняла их в негуманном обращении, в нанесении умышленных повреждений задержанным лицам, в других тяжких преступлениях. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Около 100 человек, жителей 5 районов Самцхе-Джавахети, собрались сегодня перед зданием районного суда в Ахалцихе с требованием наказать судью, который 3 июля вынес оправдательный вердикт бывшему шефу полиции Боржоми Мамуке Хведелиани и еще четверым бывшим и действующим сотрудникам полиции. Они обвинялись в таких тяжких преступлениях, как негуманные, унижающие честь и достоинство человека действия, незаконном пресечении свободы и превышении полномочий. Самым резонансным был эпизод, произошедший несколько лет назад в Бакуриане, когда, согласно следствию, Мамука Хведелиани и его бывшие сотрудники жестоко избили мужчину, изнасиловали его с помощью ножки стула и все это сфотографировали. Местный корреспондент Майя Ивелашвили рассказывает с места проведения акции.
Участники акции протеста в основном были те люди, которые, по их утверждению, пострадали от действия бывшего шефа полиции Боржоми Мамуки Хведелиани. Они обвиняли бывшего полицейского в пытках и в незаконных арестах. Акция протеста проходила очень шумно на фоне оскорбительных выкриков. Потом в ход пошли яйца, веники. А под конец несколько участников акции закидали камнями здание районного суда Ахалцихе. В результате выбитых несколько стекол пострадал один из служащих суда.
Глава Верховного суда Кота Кублашвили оценил происходящее как давление на суд. Он обвинил полицию в бездействии. Претензии у Кублашвили есть и к генпрокуратуре.
Я категорически требую от полиции расследовать это дело. Я также обращаюсь ко всем, в том числе и к прокуратуре, которая вчера занималась тиражированием лжи, и предлагаю, если кто-то недоволен решением суда, обжаловать его вышестоящей инстанции. Но обжаловать так, чтобы к делу были прикреплены хоть какие-то доказательства, чтобы суд счел позицию прокуратуры обоснованной.
Так глава Верховного суда ответил на претензии прокуратуры, которая накануне обвинила судью Джейранашвили в тенденциозности.
Это дело рассматривалось несколько месяцев в районном суде Ахалцихе, несколькими днями раньше до вынесения вердикта судья Гоча Джейранашвили по своей инициативе встретился с прокурором Самцхе-Джавахети Геби Папуашвили и посоветовал ему заключить процессуальный договор с обвиняемыми с условием их освобождения, что, по словам судьи, был бы хорошим выходом для всех. Прокурор отказался от этого предложения, поскольку условное наказание для этих лиц – было неадекватным тем преступлениям, в которых они обвиняются»,
заявила представитель генпрокуратуры Хатуна Паичадзе. По ее словам, после получения вердикта будет решен вопрос об его обжаловании. Адвокат Мамуки Хведельяни Мераб Гугуладзе решение суда называет справедливым. Однако противники вердикта намерены продолжать акции протеста, пока не будут задержаны бывшие полицейские. Их недовольство вызывает и тот факт, что двух фигурантов дела до задержания работающих в полиции восстановили на службе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из Сухуми. Сегодня абхазское информационное агентство «Апсны Пресс» сообщило о задержании контрабандного груза из Грузии. Наш обозреватель Инал Хашик считает, что такого рода мероприятия вряд ли дадут ощутимый результат, поскольку грузинские товары уже давно оккупировали абхазские рынки, а гастарбайтеры из Грузии стали привычной деталью абхазского пейзажа.
Сегодня информационное агентство «Апсна Пресс» сообщило о том, что служба государственной безопасности Абхазии задержала контрабандный груз, а именно два КАМАЗа, груженных различными сельхозпродуктами, которые пересекли брод реку Ингур со стороны Грузии и въехали на территорию Абхазии. Произошло это довольно давно, 19 июня, и только сейчас об этом была распространена информация. Интересно не только то, что эту контрабанду задержали, она, в принципе, очень в большом объеме идет на территорию Абхазии. Сегодня все практически рынки переполнены либо продукцией грузинских крестьян, либо транзитной продукцией, которая идет из Турции транзитом через Грузию в Абхазию. И все эти товары обычно поступают на абхазские рынки контрабандным путем. К сожалению, несмотря на то, что в последние годы идет значительное укрепление государственной границы по реке Ингур, тем не менее, эта борьба с контрабандой, она проходит вялотекущей, и не думаю, что вслед за задержанием двух грузовиков пойдут борьба с контрабандой. Наверное, будет большая пауза, но, может быть, в конце года еще задержат пару грузовиков, хотя понятно, что эти грузовики идут по проторенным маршрутам, и их давно крышуют очень многие влиятельные силовики, которые так или иначе имеют отношение к функционированию этой границы. В Абхазии поступают не только контрабандные грузы из Грузии. Здесь последние годы активно работают и гастарбайтеры грузинские. В основном это были строители, но сейчас ареал их деятельности значительно расширился, и теперь они встречаются не только в Ачимчире, в Варчале или Сухуми. Они теперь уже встречаются в очень неожиданных местах, таких как озеро Рица, Пицунда, Гагра, и работают они в шашлычных, в различных ресторанах и так далее. И вот несколько человек были задержаны, которые не имели никаких документов разрешительных на том же озере Рите и в Пицунде. И об этом факте сообщала местная абхазская пресса.
Это был редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Из Схинвали. Состоялась ли Южная Осетия как государство? С таким вопросом к жителям юго-осетинской де-факто столицы обратилась наш корреспондент Зарина Санакоева. И вот что она услышала.
Как вы считаете, Южная Осетия – состоявшееся государство?
На данный момент предстоит еще очень много пройти, чтобы мы могли себя посчитать состоявшимся государством. В частности, общее устройство быта, социум, экономические вопросы. Мы на стадии становления, я очень надеюсь, что когда-то это произойдет. Вопрос времени. А так, настрой, вот в частности, у меня, у моего окружения такой, что мы к этому двигаемся. Правда, медленнее, чем хотелось бы. Есть в некоторой мере, я считаю, что все-таки это достижение, что мы обрели независимость.
Как вы считаете, Южная Осетия состоявшееся государство?
Конечно. Мы признаны уже из того. Узнали Южную Осетию, не знали, узнали. Ради Дябилича узнали, даже нашего президента бывшего. Весь мир узнал. А то русские тоже не знали, что такое Южная Осетия.
Конечно, я считаю, да. Только добивались этого и наконец-то нас признали.
А как вы считаете, это главный фактор настоящего государства, это признание? А что еще делать?
Первое признание, потом это своя экономика, поднятие экономики, это главное. Ну и все остальное, и образование, и все, что там входит. Если этого не будет, сами понимаете. А толчок уже был. Все.
Ну, в экономическом плане нет. В политическом плане можно считать, да, состоящимся государством. Но в экономическом плане нет, и какие перспективы, тоже я не знаю. Ну, нужны полномасштабные исследования, узнать, чем мы богаты, в каком объеме, в промышленном это объеме, или это можно там краткосрочное осваивание тому придет. Мы должны знать, что мы сможем экспортировать. Состоявшееся государство считается государство, которое может себя обеспечивать и в политическом плане безопасность, и все политические процессы, которые будут проходить внутри, и экономическом плане.
Как вы считаете, Южная Осетия – состоявшееся государство?
Наверное, да. Наверное, да. Мы так считаем. Нас же признали хоть несколько, но все-таки. Надеемся, и дальше другие нас тоже будут признавать. Но мы сами должны как-то постараться, чтобы стать государством, чтобы все были вынуждены уже нас вынуждены признавать нас, чтобы считали, что да, мы это люди, состоявшиеся люди и состоявшиеся государства.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Мы продолжаем приглашать в рубрику «Гость недели» русскоязычных грузинских блогеров. На этот раз у нас в гостях Роман Бакурадзе. Ему 24 года, его никнейм в живом журнале 93 Виген. Это яркий пример стремления молодого человека выбраться из Грузии при первой подвернувшейся возможности и навсегда остаться на Западе. Что отпугивает Романа в грузинских реалиях? Почему он не желает с ними мириться? С блогером беседует Андрей Бабицкий.
Гость недели.
В отличие от другого грузинского блогера, который тоже клеймит грузин за косность и низкий уровень культуры, вы как-то это делаете в своем особом стиле, не стесняясь выражения, употребляете такие определения, как чурки, etc. Но мне кажется, у вас есть еще одна очень существенная разница с Бергманом. Он как-то, у него нет вот этой ноты «пора валить». Вы все время пишете о том, что жить с этими людьми в этой стране невозможно. Я понимаю, что это поэтическое преувеличение, тем не менее, оно указывает на какие-то настроения.
Ну, как-никак, Бергман, он грузин чистокровный, а я дитя двух культур, по отцу грузин, по матери украинец. И у меня сложилась такая вот проблема, что украинцем я уже не стану, грузином я за 15 лет жизни в Грузии тоже так и не стал, и, скорее всего, тоже не стану. То есть это общество меня не особо приемлет, ну и я тоже уже понял, что пытаться стать его частью смысла особого нет.
Еще есть один момент, на который стоит обратить внимание. Бергман, ну, как-то так явно выражает тоску по культурным связям с Россией, которые оборваны, и смотрит в ее сторону. Мне кажется, в вашем случае ситуация немножко иная. Вы скорее заглядываетесь на Запад, у вас там замечательная коллекция предметов материальной культуры, я имею в виду троллейбусы, автобусы, швейцарские еще какие-то. Я правильно уловил это настроение?
Да, вы все поняли правильно. Как-никак, я родился уже под самым закат советской эпохи, и поэтому те культурные связи, которые были близки предыдущему поколению, то есть поколению моих родителей и их предшественникам, мне не то чтобы чужды, но они мне не знакомы. Я не могу погрузиться в них так глубоко, как могут это предки.
Знаете, тем не менее, вы блестяще владеете языком именно русской контркультуры. Явно, что опираетесь, так сказать, на различные сайты такой контркультурной направленности. Там, в частности, очень любите цитировать или давать ссылки на Луркморье и так далее. Ну, и вообще сленгом этим владеете, я могу сказать, виртуозно. Все-таки это тоже какая-то погруженность в русскую культуру, хотя и периферийно.
Ну, погруженность к русской культуре у меня вызвана тем, что я один из тех рычащих грузин, которые говорят дома на русском языке. Первые 6 лет жизни это была Украина, то есть Кривой Рог, где я родился и провел первые 6 лет жизни. Потом была уже Москва, и после мы решили переехать в Грузию.
Рома, ну а скажите, вы не видите, вы не связываете свое будущее с Грузией, насколько я понимаю, да? Что конкретно вас не устраивает? Что вам кажется, что вы отторгаете, отвергаете в окружающей вас реальности?
Здешний менталитет идет вразрез с моим видением собственного будущего. Общество здесь весьма патриархально, оно приемлет людей, которые становятся частью этой системы, а тех, которые дистанцируются от нее, оно, естественно, отторгает и не желает принимать их такими, как они есть.
А что плохого в патриархальности общества?
Ну, дело в том, что здесь патриархальность, она немножко даже переходит, я бы сказал, и в клановость. То есть взять, скажем, поиск работы. В Тбилиси это еще худо-бедно можно устроиться. А если на местах, ну вот в регионах, то здесь, не будучи чьим-то родственником или знакомым, шансы практически нулевые.
Вот вы предприняли, по-моему, на мой взгляд, изумительную попытку классифицировать русскоязычных грузинских блогеров, которые симпатизируют Михаилу Саакашвили. Мне кажется, что вы все-таки дело не довели до конца. Там некоторые, особенно маргинальные персонажи, оказались вне поля вашего зрения. Вообще, расскажите, как вам пришло это в голову? Почему вы стали это делать?
Почему я стал атаковать этих людей?
Да.
Ну, скажем так, свой аккаунт в живом журнале я завел с целью того, чтобы вначале разнюхать, кто это за люди, чем они живут и дышат, а потом попытался как бы сблизиться и затем уже начал выводить их на чистую воду. Люди эти неприятны тем, потому что они поддерживают абсолютно авторитарный и тоталитарный строй, который выдает себя за прогрессивный и демократический, а такая наигнуснейшая ложь мне противна, и к тому же я сам знаю людей, которые пострадали по абсолютно надуманным причинам от этого правительства предыдущего, даже пришлось ощутить это и на собственной шкуре.
Вы, насколько я знаю, живете в Батуми, да?
Да, я живу в Батуми.
И как вот сейчас складывается? Вот пришли новые власти, как сейчас складывается ваша жизнь? Стало легче дышать или, в общем, ситуация никак особенно не изменилась? Вы какие-то чувствуете перемены вокруг себя?
Да нет, ветер перемен пока не подул, но, с другой стороны, даже при предыдущем правительстве я лично не боялся открыто выражать свою точку зрения. Мне, конечно, не везде и не всюду, но где выражал раньше, продолжаю выражать и сейчас.
Скажите, я, насколько понимаю, вы живете в ожидании возможности найти работу. Вы работали в Швейцарии, да, я читал.
Нет, в Швейцарии я не работал. В Швейцарию я ездил изучать французский, ездил просто так. Как бы Швейцария была для меня первой страной Запада, я после этого на нее подсел, да так все и вышло.
Ну, то есть я хотел сказать, что вы все равно живете в расчете на то, что подвернется возможность уехать и работать где-то за границей. Я правильно понимаю?
Да, все-таки это, я считаю это единственным вариантом для себя, иметь более-менее перспективное и результативное будущее.
Петя, а вы уверены, да, что вам удастся, я знаю, что вы владеете несколькими иностранными языками, вы уверены в том, что вам удастся полностью войти, адаптироваться, войти в чужую культуру, адаптироваться к ней?
Никогда я не ощущал проблем в интеграции с европейским обществом, будучи за границей. В любых странах, где я был, я чувствовал себя частью этого общества. Если не с первого дня, то уже через пару-тройку дней не ощущал себя абсолютно чуждым.
А Россия не вариант?
К сожалению, нет. Увы, слишком много времени прошло с тех времен, как я ее покинул. Я уже не знаю, какова Россия сейчас.
Рома, вам одна грузинская блогерша 5 на 5 предложила нечто вроде дуэли. Я так помню, что вы в ответ попросили купить вам билет до места, где она собирается с вами встретиться.
Да.
Никакого ответа вы от нее не получили?
Нет, я всего лишь ощутил тем, что потребовал от нее билет бизнес-классом на самолет до Тбилиси, и ответа так и не было. Впрочем, у, так сказать, клавиатурных патриотов Единого национального движения тактика такая. Они обязательно либо оскорбят, либо вызовут тебя на дуэль или на встречу, на которую чаще всего в 99% не придут. Такова реальность.
И, может быть, так под конец нашей беседы опишите свое представление о том, что происходило в Грузии, что происходит.
Во-первых, мне с самого начала было неприятно увидеть эти тонны слащавого пиара, которые выливались на целевую аудиторию, то есть вот жителей бывшего Советского Союза, которые подавали информацию о преобразившейся в демократическое современное западное государство Грузии при Саакашвили. А теперь этот пиар ушел, и, если честно, хорошо, что он ушел. То есть, на самом деле, пиарить-то особо нечего.
Слушайте, ну вы как-то отодвигаете от себя мысленно и эмоционально Грузию, но тем не менее продолжаете вести свою маленькую войну в интернете. Нет здесь противоречия?
Я живу в Грузии уже 15 лет, и, если честно, никогда не желал и вряд ли буду желать этой стране чего-нибудь злого и плохого. Я, несмотря на то, что вижу здесь очень много негатива, тем не менее маленькие капельки позитива всегда есть, и я считаю, что, несмотря на то, что я нахожусь не в самом лучшем положении здесь, эти небольшие островки позитива все равно дают мне позитивный заряд для того, чтобы я видел больше негатива, описывал его и выносил на суд своих читателей.
С блогером Романом Бакурадзе беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:39, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Тбилисский апелляционный суд не принял в производство иск высокопоставленных чиновников столичной мэрии, обвиняемых в хищении и растрате бюджетных средств. По заявлению адвокатов, суд отказался рассмотреть апелляцию о мере пресечения чиновникам, чем отказался отвечать и на те вопросы, которые должны были быть поставлены в ходе процесса. Суд счел, что данные вопросы не должны были обсуждаться в суде. Судья в единоличном порядке принял решение о недопустимости нашего иска. Мы собираемся представить наши аргументы народному защитнику и различным международным организациям, заявил адвокат Георгий Кандахашвили. По его словам, сторона защиты собиралась опротестовать двухмесячное предварительное заключение, которому приговорил обвиняемых Руставский городской суд, передает портал «Грузия онлайн». Грузия еще не готова к поиску компромиссного решения для всех сторон по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье в рамках женевских дискуссий, заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. К сожалению, грузинская делегация не готова к совместному поиску приемлемых для всех сторон решений по важнейшим вопросам женевской повестки, цитирует Лукашевича РИА Новости. Несмотря на это, по словам представителя МИД, речь не идет о свертывании дискуссий. Ранее сообщалось, что Москва разочарована итогами состоявшегося 26 июня женевскими дискуссиями, поскольку грузинская сторона отказалась продолжать дискуссии по существу, заявив, что в зале присутствует слишком много представителей Абхазии и Южной Осетии, что нарушает сложившийся формат. Тогда об этом информировал замглавы МИД России Григорий Карасин. В Гудаутском районе самопровозглашенной республики Абхазия готова к приему сирийских репатриантов, сообщил сегодня, 5 июля, глава районной администрации Валерий Малия. Он уточнил, что по решению властей людей временно разместят в местном доме отдыха «Черноморец». Малия подчеркнул, что главы сельских администраций района также осведомлены о приезде сирийских репатриантов. По возможности местные жители будут оказывать помощь и моральную поддержку людям, вынужденным бежать от войны. В ночь на 6 июля ожидается прибытие в аэропорт Сочи чартерного авиарейса из Бейрута с большой группой абхазских соотечественников на борту. После прибытия в Сочи репатриантов на автобусах доставят в Абхазию. В Гудауту репатрианты прибудут ранним утром. Люди будут размещены в многоэтажном корпусе базы отдыха в центре города. В номерах есть необходимая мебель, телевизор, холодильник, организовано трехразовое питание. На территории базы отдыха есть спортивные площадки, а также ресторан национальной кухни. Бывший министр обороны Грузии, ныне обвиняемый Давид Кизирашвили, объявленный в международный розыск грузинскими властями, подает в суд на клеветников. Как заявил его адвокат, в последнее время участилось распространение непроверенной и искаженной информации о его подзащитном. В частности, определенные лица пытаются создать крайне отрицательное общественное мнение о нем.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Пятничная молитва в кахетинском селе Самтхацхару прошла в непростой атмосфере. В то время как несколько мусульман совершали намаз, православные жители села проводили акцию протеста, настаивая на том, чтобы местные власти закрыли молильный дом последователей ислама. Это здание и стало причиной конфликта, который продолжается вот уже 3 месяца. В молитве не принимал участие имам сельской общины, убоявшись гнева односельчан. Чтобы обеспечить мусульманам защиту, в село сегодня приехали правозащитники и западные дипломаты, сотрудники полиции, а также госминистр по вопросам реинтеграции. Тему продолжит Нона Суварян.
Пятничная молитва проходила в полуразрушенном доме. На зеленом ковре, который был расстелен на бетонном полу, расположилось около десятка человек. Но в сегодняшнем намазе не участвовал ни один мусульманин села Самтхацхару. Совершить намаз отказались и глава местной мусульманской общины Хаджи Сулико Хозреванидзе, а также члены его семьи. Как говорит сын Сулико Хозреванидзе Эмзара, не опасались, что участие в молении может спровоцировать местных христиан на расправу с ними.
К нам пришли люди, предъявили ультиматум. Если вы будете молиться, то вам придется покинуть село. Так как ситуация накалилась и претензии были лично к нашей семье, мы дали обещание, что не зайдем в то здание. Будем молиться дома.
Эти угрозы прозвучали 28 июня, когда во двор Хозреванидзе ворвалось около 200 местных жителей. Конфликт возник после того, как управление мусульман приобрело дом, чтобы сделать его молельней. Поверенная Самтхацхару Гульнара Надирашвили открыто заявила тогда, что не позволит мусульманам совершать намаз. Информационный центр Кахети за конфликтом в этом селе наблюдает давно. Глава организации Гелам Тивлишвили вспоминает.
Впервые инцидент произошел 24 мая, когда в молельный дом ворвались грузины-христиане и изгнали оттуда молившихся грузин-мусульман. Второй инцидент произошел 21 мая, когда христиане перекрыли дорогу и не впустили всего представителей управления мусульман Грузии. Ситуация обострилась 7 июня. Местные оказали давление на главу общины, после чего ему понадобились услуги врача, и он не смог войти в молельный дом.
Это не первое столкновение на религиозной почве, произошедшее после смены власти. Аналогичные конфликты были в селах Нигдзиани и Цинскару. Местные христиане также пытались воспрепятствовать коллективному молению. Еще в одном случае пьяные сотрудники военной полиции избили жителей аджарского села Цехиздзири из-за отсутствия нательных крестов. Вопрос о религиозном экстремизме был задан премьер-министру в ходе его последней пресс-конференции. Как отметила журналист Ниния Кагабадзе, проблема встала особенно остро после октябрьских выборов. На вопрос, разработала ли власть меры по разрешению этого кризиса, Бедина Иванишвили ответил, что никакого определенного варианта пока нет, главное соблюдать закон.
Хочу убедить общество и в первую очередь обращаюсь к населению Самтхацхару. Пусть придерживаются законов. Мы пытаемся убедить их мирным путем, чтобы дали меньшинству провести религиозный ритуал. Если этого не получится путем переговоров, мы применим закон со всей строгостью.
Слова премьера сегодня пытался донести до местных жителей госминистра по реинтеграции Паата Закарияшвили. Несмотря на то, что разговор на повышенных тонах длился довольно долго, участников акции протеста убедить не удалось. По их мнению, большинство жителей села – христиане, и им решать, быть молильному дому или нет.
Вот как в парламенте. Решение принимает большинство, а не меньшинство.
На это Закарияшвили ответил, что такой подход – это большевизм. Вместе с тем Закарияшвили признал, что, несмотря на внимание, проявленное журналистами, к конфликту, власть все же хотела бы решить проблему мирными средствами. Тем временем правозащитники и омбудсмен требуют наказать виновных, по словам Учина Нуашвили. МВД возбудило дело, однако, несмотря на то, что произошло 4 инцидента, никто до сих пор не наказан, а мусульмане вот уже которую пятницу боятся собраться вместе, чтобы совершить общий намаз. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Каковы перспективы экономических реформ в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Что думают об этом юго-осетинские и российские эксперты в материале Мурата Гукимухава?
По мнению эксперта Центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, правильно было бы говорить не о восстановлении экономики Южной Осетии, а о создании ее практически с нуля.
Речь идет о создании вообще системы взаимоотношений между агентами бизнеса и агентами власти, о налаживании нормальной работы целого министерства и даже, наверное, не одного. Речь идет о создании отраслей,
И там надо все отстроить заново. Туда надо привести бизнес и банки, местный бизнес надо научить. Туда надо каким-то образом завлечь Российский институт развития. Там надо изменить атмосферу в целом.
Депутат югосинского парламента, предприниматель Вадим Сковрепов, говорит, что, увы, до постановки задач такого уровня в республике дело не доходит. Направление развития экономики единолично определяет местный Минэкономразвития, исходя из своего видения проблем. Такую позицию можно было бы приветствовать, если бы речь шла, например, о непопулярных в обществе, но необходимых реформах, нацеленных на эффект в будущем. Но на деле все сводится к набору банальных бизнес-проектов с весьма сомнительными перспективами, говорит Вадим Сковрепов.
Но этого всего сегодня мало. Сегодня надо принимать неординарные решения. Но вот этого как раз и нету. А надо начинать с этого. Есть просто бизнес-проект, да и площадок, где бы обсуждались реформы и перспективы развития. Нету. Как-то вот, скажем так, единолично, шаблонно это решается, к сожалению.
Понятно, что с экспертами в республике не густо. Но тем не менее, считает Сковрепов, было бы полезно привлечь к обсуждению экономических перспектив местное бизнес-сообщество и прислушаться к их мнению. Быть может, тогда и не укоренилась бы практика слепых инвестиций, по сути, многомиллионных подарков то ли неэффективным госпредприятиям, то ли их руководителям. Подобного рода подарки, считает Сковрепов, не имеют ничего общего с построением эффективной экономики.
Не надо дарить деньги никому. Пускай даже это 1% годовых будет, символически. Но деньги должны даваться в кредит и конкретному хозяйственнику с конкретными правами. Экономика не должна быть ручного режима. Что мы теперь каждому участнику будем говорить, ты иди привези макароны, а ты произведи гвозди. Это уже они сами решат. И государство разгрузит себя. Частник сам знает, что и как ему делать. А если он этого не знает, значит, он будет банкротом, и на его место придет уже знающий.
По сути, Вадим Сковрепов – сторонник либеральных реформ. Но здесь возникает вопрос, а готово ли к ним югосинское общество? С одной стороны, говорит депутат Сковрепов, общество привыкло к опеке государства, его отличает трепетное отношение к совку. С другой стороны, этой опеки явно недостаточно, чтобы свести концы с концами.
Мне говорят, а вот в советские времена это так было. Слушай, забудьте про это советские времена, там были свои минусы. Чтобы выжить сегодня, этих минусов не должно быть. И когда понимают, что вот я, конкретный человек, я делаю это дело, и пускай даже не так, как я привык, а так, как требует сегодня время, и от этого он результат имеет, это и зарплата, и хорошие слова в его адрес, то, понимаешь, они начинают мыслить, заботиться, дорожить своей работой.
Из слов экспертов понятно, что с одной стороны реформы назрели и ждет общество, но с другой стороны власти республики явно не готовы к их проведению. Пока в Южной Осетии идет лишь инициированная Москвой реформа законодательства, цель которой – оптимизация административного взаимодействия России и Южной Осетии. Но, быть может, тогда Россия смогла бы экспортировать в Южную Осетию и экономические реформы? Этот вопрос я задал Александру Караваеву.
Если бы мы имели в России некую уже подготовленную постсоветскими реформами иную атмосферу взаимодействия между властью и обществом, подготовленное по-иному бизнес-сообщество, отрегулированное и уже налаженное отношение внутри властных институтов, ну тогда, наверное, можно было бы в каком-то приближении предложить набор комплексных реформ для Южной Осетии, которые можно было бы выполнить как программу, условно говоря, там 500 дней. Но мы не можем на основании российского опыта предложить такие программы. А если они предлагаются, то, к сожалению, видимо, мы просто не находим административных ресурсов для их реализации.
По мнению Караваева, проблема Южной Осетии в ее уникальном положении. Вроде бы она и на границе с Россией, но в то же время внутри российского менталитета и внутри российского социально-экономического пространства. Это такой бархатный капкан, гарантирующий республике безопасность и кое-какой уровень обеспеченности, но в то же время ограничивающий ее развитие. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И снова к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. Вчера вечером на сайте «Абхазия Авто» появился текст, озаглавленный «Обращение представителей общественности». Начинается он так, цитирую: «Серьезную обеспокоенность общественности вызвал скандал, связанный с неофициально звучащими обвинениями в адрес большой группы депутатов парламента Республики Абхазия о получении взяток при рассмотрении вопроса о предоставлении в аренду земельных участков для обществ с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительный комбинат» и «Полипа Интернешнл», рассказывает Виталий Шария.
Временное молчание общественности, связанное с тем, что у депутатов должна была быть возможность спокойно, без давления разобраться в сложной ситуации, было, к сожалению, воспринято депутатами как неспособность общества призвать к ответственности своих избранников. Но после проведения закрытой сессии парламента, а также появления в официальных СМИ сообщения пресс-службы, в котором общество обвиняется в попытке дискредитировать законодательные органы власти, считаем, что пришло время высказать нашу серьезную озабоченность. Конец цитаты. Все верно. Знаю, что не только у меня осталось весьма неприятное послевкусие после того, как в понедельник 1 июля прочел сообщение Обсный пресс о состоявшейся в тот день в парламенте встрече руководства законодательного органа с генеральным прокурором республики. Внимание генпрокурора было обращено на распространяемые в ряде социальных сетей и в прессе высказывания, носящие оскорбительный характер как для отдельных депутатов, так и парламента в целом. Участники встречи особо подчеркнули, что данное заявление отдельных граждан носит откровенно провокационный характер и преследует цель дискредитации высшего представительного органа страны. Авторы подобных высказываний должны сознавать, что такие действия с их стороны могут привести к необратимым последствиям, способным нанести значительный ущерб имиджу страны и подорвать основы нашего молодого государства, отмечалось в сообщении пресс-секретаря парламента. И вот это уже подкинуло многих людей, воспринявших данное сообщение как угрозу, чтобы не болтали. Честно говоря, ни в СМИ, ни в социальных сетях я не встречал персональных обвинений и оскорблений в связи с этим делом. Хотя за все социальные сети и интернет-форумы не ручаюсь, нельзя объять необъятное. Но ведь трактовать данное строгое предупреждение можно по-разному, в том числе весьма широко. Мои коллеги-журналисты уже зашушукались, а распространение данного сообщения пресс-секретаря парламента не будет трактоваться как намек на существование дискредитирующих слухов. Аккурат попался в свежем номере «Комсомолки» анекдот в тему. Реестр запрещенных сайтов попал в реестр запрещенных сайтов, поскольку содержит информацию о запрещенных сайтах. Надо сказать, что обращение не осталось незамеченным. Сегодня на него отреагировал президент, прервав свое затянувшееся публичное молчание по данному поводу. В сообщении для СМИ его официального представителя, в частности, говорится, прежде всего необходимо подчеркнуть, что глава государства отреагировал на возникшие обстоятельства незамедлительно. Однако эта реакция не была публичной в связи с рядом вопросов и обстоятельств. Да, а вы, господа гневающиеся, заявляли, что ничего не было. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия – страна, где издревле с уважением относятся к женщинам, но грузинские феминистки уверяют, это не более чем миф, навязанный патриархальным обществом. Каково положение женщин в стране сейчас и за что борются грузинские феминистки, расскажет Тэмур Кигурадзе. Рубрика «Городской репортаж».
Бая Патарай – молодая женщина, жена, мать 6-летнего ребенка и убежденная феминистка. Она считает, что в Грузии, да и за ее пределами, сложился неверный и глупый стереотип о феминистах. Дескать, это мужеподобные женщины, которые держат мужчин под каблуком. Женщины хотят равных прав, говорит Бая, и ничего более. Она приводит примеры. По официальным данным грузинской статистики, при схожих позициях, при схожем графике работы, лица женского пола получают меньше, чем мужчины. Только лишь потому, что они женщины. При этом в патриархальном грузинском обществе, кроме работы на женщину, ложится и дополнительный груз ответственности.
Женщина фактически выступает в роли супермена. Она весь день работает наравне с мужчинами, а получает меньше. Когда приходит вечером домой, она еще и берет на себя тяжелейшие обязанности по дому. Готовит, занимается детьми, стирает. И ей никто в этом не помогает. О каком самообразовании может пойти речь? У женщин просто нет времени на себя.
Грузинские женщины часто свыкаются с этой ролью, говорит Бая. По ее словам, это не самое тяжелое, что приходится им терпеть. Уже давно в Грузии одной из важнейших проблем стало насилие в семьях. Жертвами жестокого обращения, как правило, становятся именно женщины, говорит феминистка, уточняя при этом, что не всем им хватает смелости говорить об этом громко. Многие предпочитают терпеть побои, но не обращаться к правоохранительным органам. Сказывается давление общества, которое считает, что выносить эту проблему на публику – грех. Если верить статистике МВД, то в собственной семье женщина сталкивается с куда большим количеством опасностей, чем на улице, считает Бая.
Сколько было нашумевших дел только за последний год. Вот совсем недавно парень в университете столкнул в окно девушку. В другом случае муж убил жену, положил ее тело в багажник, а потом сдался полиции. Есть случаи тяжелых ранений на почве ревности. А еще мужчина недавно выкинул из окна младенца.
При этом реакция властей на подобные случаи и в целом отношение к проблеме более чем странное, говорит Бая. Когда несколько лет назад в парламенте стали обсуждать законопроект о пресечении насилия в семьях, депутаты иронизировали и открыто издевались над инициативой. Они просто не понимают, насколько важна и серьезна эта проблема. Во многом, по словам феминистки, такой подход обеспечивает и тот факт, что в грузинской политике по-прежнему очень слабо представлены женщины. Мало их и в исполнительной власти, и в судах.
Когда в начале века создавался первый парламент Грузии, 6% депутатов были женщины. И хотя сейчас этот показатель повысился до 10%, представьте, что это почти такой же гендерный расклад в парламенте, как и 100 лет назад. И это при том, что 54% населения женского пола.
Действительно, проблемы с равноправием полом также актуальны сегодня, как и десятки лет назад. Инициативная группа феминистов, которую входит Бая Патарая, недавно публиковала ряд материалов по истории развития феминизма Грузии и обнаружила, что проблемы, о которых говорили грузинские феминистки в конце 19 века, почти не изменились. Бая говорит, что виною этому в первую очередь сама патриархальная ментальность грузинского общества. Она приводит в пример случай со своим сыном.
Однажды за какую-то проделку я пригрозила, что заставлю его вымыть всю грязную посуду в доме, не собираясь, конечно, это делать на самом деле. Однако мой сын мне заявил, что он не девочка. Конечно, я ему объяснила, что нет ничего зазорного в домашней работе, и не выполняют ее только ленивые. Однако то, что даже мой собственный сын находится в плену подобных стереотипов, стало для меня большим ударом.
Бая считала, что воспитывала сына правильно, прививая ему здравые взгляды. Все стало понятно, когда она пролистала учебники начальной школы, куда он входит. По словам феминистки, учебники и школы в целом укрепляют гендерную дискриминацию. Женщина в школьных учебниках – это мама или бабушка, которая занимается домашним хозяйством. А мужчина – тот, из уст которого чаще всего звучит обращение «принеси мне». На вопрос, что делать, Бая отвечает: организовываться. Сила женщин в их единстве, говорит феминистка, и призывает всех женщин, которые ощущают на себе давление, ни в коем случае не держать это в себе, а говорить об этом вслух. Необходимо прервать порочный круг молчания и показать скептически настроенной части общества, что у женщин в Грузии очень много проблем, и решать их нужно как можно скорее. Тымак Егурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оппозиционер Алексей Навальный просит Ленинский районный суд города Кирова оправдать его и второго подсудимого по делу о хищениях в компании «Кировлес» Петра Офицерова. Ранее в ходе судебного заседания прокурор потребовал для обоих подсудимых Алексея Навального приговорить к 6 годам колонии, а Петра Офицерова к 5. Алексей Навальный выступил на суде по «Кировлесу» с последним словом.
Я на этом месте нахожусь, понимая почему. Я с этого места могу совершенно честно взглянуть в глаза любому человеку, своей защите, прокурорам, вам, секретарю суда, вот в эту камеру и вообще абсолютно любому человеку в этом зале и любому человеку, который смотрит трансляцию этого зала. Потому что я знаю, что каждый человек, который смотрит эту трансляцию, следит за материалами дела, подойдет ко мне и скажет: Алексей, ты невиновен. Наш уважаемый обвинитель сегодня сказал совершенно просто гениальную фразу, которая, я думаю, станет таким вот, может быть, подзаголовком этого суда. Давайте выйдем из мира фантазий и сказок. Я хотел бы обратиться с этого места к тем, кто заказал этот процесс. Давайте выйдем из мира фантазий и сказок. Если кто-то считает, что я или мои коллеги, мы прекратим ту деятельность, которую мы ведем через этот процесс, или через процессы, которые идут по болотному делу, или другие процессы, которые идут по всей стране, то все глубоко ошибаются. Я заявляю, что и я, и мои коллеги, мы сделаем все для того, чтобы уничтожить этот феодальный строй, который делается в России. Уничтожить систему власти, при которой 83% национального богатства принадлежит 0,5% населения. И я в этом смысле очень рад, что этот процесс идет здесь, в Кировской области, где очень легко выйти из мира фантазий и сказок. Потому что когда вы находитесь в Кирове, в Куменах или в Омутнинске, вы видите, что никакого мира фантазий и сказок нет. Что 15 лет поступления огромного количества нефтяных и газовых денег, они обернулись для жителей чем? Кто-то из нас получил лучший доступ к здравоохранению, к образовательной инфраструктуре, к новому жилищу, к чему? Что мы получили все? И те, кто находится с этой стороны скамьи подсудимых, и те, кто находится с той стороны подсудимых. Мы получили только одно. Вы знаете, наверное, единственный продукт, который стал более доступен для населения с советских времен. Это водка. Нам всем, жителям страны, гарантирована только деградация и спаивание. И эти люди, которые строят вот этот свой феодальный строй на том, что они захватили власть, все эти ФСБшные генералы своих детей засунули в банки, все эти депутаты-единороссы отправили кого-то в Швейцарию, все они открыли там иностранные счета, целые поселки в Марбелье принадлежат единороссам, мы будем уничтожать этот феодальный строй, который грабит вас здесь всех. Я считаю, что ни один из нас не имеет сейчас права на нейтралитет. Ни один из нас не имеет права на то, чтобы уклониться от того, чтобы делать мир лучше. Мы просто не имеем это права, потому что каждый раз, когда кто-то из нас думает, давайте-ка я где-то вот постою в сторонке, и просто все пройдет мимо меня, я подожду, он просто помогает вновь тому отвратительному феодальному строю, который вот сидит как паук в этом Кремле, помогает им вновь. Нас все равно больше, нас сотни тысяч и миллионы.
Это было последнее слово Алексея Навального на суде по Киров-Лесу. Приговор Навальному суд огласит 18 июля. И к концу нашей программы интересная новость, которая могла бы стать интересной для многих беженцев в нашем регионе. Шведский мебельный концерн IKEA спроектировал модульный дом на солнечных батареях для беженцев, рассказывает Сергей Джанян.
Каждый год миллионы мужчин, женщин и детей вынуждены покидать свои дома из военных конфликтов, эпидемий голода или этнических чисток. В мире насчитывается около 15 миллионов перемещенных лиц, находящихся в ведении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И около 3,5 миллионов людей из этого числа – беженцы, живущие в палатках и временных убежищах, в лагерях гуманитарных организаций. Те, кто хоть раз ночевал в палатке, знают, что условия пребывания в ней далеки от комфортных. Летом в ней жарко, зимой холодно. А ведь по статистике, в лагерях для перемещенных лиц семьи беженцев живут в среднем 12 лет. За это время успевает вырасти целое поколение, для которого родным домом становится палатка. Однако срок ее службы недолог. Палящее солнце, дождь и ветер приводят матерчатую конструкцию в негодность всего за 6 месяцев. Для того, чтобы облегчить условия проживания в лагерях беженцев, благотворительный фонд концерна IKEA в сотрудничестве с командой шведских дизайнеров и управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработал концепт сборного дома, который во время чрезвычайных ситуаций можно собрать за 4 часа, причем без использования строительных инструментов. Такие жилища площадью 17,5 квадратных метров будут вдвое больше обычных палаток беженцев. Они также позволят сократить расходы на энергию за счет установленных на крыше солнечных батарей.
Наша задача была простой – создать жилище, обеспечивающее беженцам значительно больший комфорт и безопасность проживания, при том по более низкой цене, чем используемые в настоящее время палатки. Таким решением стал разработанный нами прототип модульного дома, который поставляется в плоской картонной упаковке на манер книжных полок из IKEA. Он достаточно легкий и удобен для транспортировки в отдаленные места без грузовиков и специальной техники. Сборка такого дома не требует инструментов. Основу сооружения составляет каркас из металлических трубок, креплений и проволоки, на которой монтируются панели стен и крыши. Они сделаны из полимера, очень легкие, но долговечные, обеспечивают неплохую изоляцию и точно садятся на каркас. Срок службы таких панелей до 3 лет. Обычно в лагерях беженцев уже к 6 часам вечера темнеет. В палатках нет электричества, а значит, у детей нет света, чтобы сделать домашнее задание, а хозяйке не на чем приготовить ужин. Специально для модульного дома изготовлены солнечные панели, которые дают электричество для внутреннего освещения и прочих нужд. Кроме того, мы разработали особую светоотражающую сеть, охлаждающую дом в жару и сберегающую тепло в холодное время. Такой особенности нет у палатки или тента. Еще одно важное достоинство нашей разработки – модульная конструкция. При необходимости можно расширить дом для большой семьи. А если что-то сломалось, то заменить вышедший из строя элемент новым, либо подобрать замену из местных материалов. При промышленном производстве стоимость одного такого дома составит около $1000. Но в долгосрочной перспективе можно ожидать, что она снизится до $500. Сейчас трудно сказать точно, скольким беженцам может облегчить жизнь наша разработка. Полагаю, что если наладить выпуск продукции в пределах 10-20 тысяч единиц, то это около 100-150 тысяч человек, хотя реальная потребность в таком жилье намного выше. И пусть вас не смущает неказистый внешний вид мобильного дома, вы почувствуете огромную разницу в комфорте, переселившись в него из палатки.
Прототипы переносных убежищ в ближайшее время будут продемонстрированы в Эфиопии. Там установят 26 таких домов. Для беженцев из Сирии поставят 24 убежища, 12 на границе с Ираком и столько же в Ливане. Если дома понравятся новым жильцам, то их запустят в массовое производство.
О модульном доме для беженцев рассказывали корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян и шведский дизайнер Йохан Карлсон. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.